Лето 14-го года. Прошло несколько недель. Как-то раз я возвращался с делового обеда по Бёрд-Кейдж-Уолк в парке Сент-Джеймс. Это неподалеку от здания парламента. Я машинально просматривал поступившие сообщения на смартфоне. Среди них было одно от Пола Монтлеоне. От него не было вестей с тех пор, как прокуратура США возбудила дело против Превизона. «Позвоните мне срочно», – прочитал я и удивился его повелительному тону. Таких сообщений от Пола я еще никогда не получал. Я нырнул в первую попавшуюся нишу здания и набрал номер Пола. Он ответил молниеносно, еще до того, как в трубке раздался гудок. «Привет, Пол, это Билл, что случилось?» «Привет», – он замялся, прежде чем продолжить, как будто ему нужно было выйти со встречи. «Я не хочу вас тревожить и не могу быть уверен на 100%. Но мы получили информацию о том, что некие люди предлагают деньги наемникам, чтобы разыскать вас и отправить в Россию». «Отправить меня?» «Что за люди?» – начал расспрашивать я. «Это русские. Кто они?» «Это все, что я могу сказать. Мы сообщим об этом британским коллегам, но я хотел вас предупредить лично, чтобы вы смогли принять меры предосторожности, которые сочтете необходимыми». Я повесил трубку и, стоя в нише, смотрел на пышную зелень парка Сент-Джеймс. Букингемский дворец был неподалеку, к западу от меня, а парламент, хотя отсюда его и не было видно, всего в нескольких кварталах к востоку. Я вдруг почувствовал себя неуверенно, несмотря на то, что находился в самом центре Лондона, в районе, где камер видеонаблюдения на квадратный метр было больше, чем где бы то ни было в королевстве. Выйдя обратно на тротуар, я почувствовал, как обостряется мое восприятие. Через парк я шел, уже ускорив шаг. Сообщения от американских служб о том, что я стал объектом заговора с целью похищения, вновь всколыхнуло все мои былые страхи. Если эта информация надежна, а я исходил из этого, то я больше не был в безопасности в Лондоне. И неважно, сколько в нем было камер видеонаблюдения, это никогда не останавливало Кремль. Вдобавок, здесь постоянно проживает, работает или путешествует более 300 тысяч россиян. Они как фонарные столбы или как красные двухэтажные автобусы. Их можно увидеть повсюду, и воспринимаются они как должное. Но я никогда не воспринимал их как должное. Если не считать моей русской супруги и коллег, я всегда сторонился их общества. Заслышав на улицу русскую речь, я инстинктивно ускорял шаг. Когда меня приглашали на коктейль или ужин, я избегал модных баров и ресторанов, в которых россияне были завсегдатаями. Но в отличие от меня, британское правительство воспринимало их как нечто само собой разумеющееся, и не было никаких сомнений в том, что после получения предупреждения от спецслужб США британцы не ударят пальца о палец. И хуже того, если бы меня действительно похитили, не было бы никаких реальных последствий. Мои опасения возникли не на пустом месте. Они подтверждались скандалом с Александром Литвиненко, перебежчиком из ФСБ, которого в 2006 году в центре Лондона отравили радиоактивным полонием два российских агента. И хотя следствие установило, что убийство Литвиненко было актом террора, за которым стоял Кремль, единственное, на что решилось британское правительство, это выслать горстку российских дипломатов и объявить в бессмысленный розыск убийц Литвиненко, которых Кремль никогда не выдаст. Такой беззубый ответ окончательно развязал руки Путину. В Великобритании он безнаказанно мог делать все, что захочет. Угроза похищения вынудила меня усилить охрану. Я нанял телохранителей с опытом работы в таких странах, как Мексика и Афганистан, где похищение людей уже давно стали привычным делом. Однако и под охраной, несмотря на немалый опыт и постоянное присутствие моих телохранителей, я не чувствовал себя спокойно. Как это ни парадоксально, но самый большой спрос на телохранителей в Лондоне был среди россиян, которые боятся своих же. Большие деньги, циркулирующие в этом бизнесе, подрывали мое доверие к этим людям. Уяснив, что моя безопасность зависит только от меня самого, я задался вопросом, что бы я сделал, если бы оказался на их месте и пытался похитить сам себя. Планирование такой операции обязательно включало бы слежку, изучение моих привычек для выяснения того, как проходит мой день, где я бываю и так далее. Это означало, что мне необходимо расстаться со своими привычками, и моя жизнь не должна подчиняться какому-либо жесткому графику. Я изменил распорядок дня, стал начинать его в разное время. Иногда очень рано, иногда ближе к полудню. Я менял маршруты, которыми добирался до офиса, часто наматывая лишние круги. Приезжал на такси в один день, автобусом в другой, на метро в третий. Иногда я шел пешком или проезжал только одну остановку на метро. Или заходил в кафе, прежде чем продолжить путь. Иногда рядом со мной шли мои телохранители. В других случаях они были где-то поодаль, пытаясь понять, не следит ли кто за мной. Самое главное изменение моих привычек заключалось в том, что теперь я вел свой ежедневник по старинке, перестав пользоваться электронной версией, уйдя в офлайн. Все это было очень утомительно, но еще больше меня напрягала необходимость постоянно находиться в состоянии боевой готовности. Долго продолжаться так не могло. К счастью, все это закончилось само собой. В середине июля мы всей семьей, Елена, дети и я, уехали в Аспен, штат Колорадо, на летние каникулы, где я смог вернуться к более привычному ритму жизни. Мы прибыли на место 14 июля. Выйдя из самолета, я ощутил себя в другом мире. В Аспене очень маленький аэропорт, и вы выходите из самолета так же, как в 50-х годах прошлого века. Дверь самолета открывается, и вы сходите по трапу на взлетно-посадочную полосу. Воздух чистый, сухой, пропитанный ароматами черной сосны, что растет на склонах гор среди осин и тополей. Я люблю Колорадо. Я вырос в Чикаго, но в первый год учебы в старшей школе жил в интернате в Steamboat Springs, где катался на горных лыжах практически каждый зимний день. Тогда я и проникся любовью к этому скалистому краю. После школы я 2 года учился в университете Колорадо в Боулдере и с тех пор при каждом удобном случае возвращаюсь в скалы. В тот раз, то есть в 2014 году, не только мне, но и всей моей семье понравилось жить в этом прекрасном месте. Мне потребовалось несколько дней, чтобы успокоиться. Я вернулся к своему удобному распорядку дня, к прогулкам на велосипеде с детьми, к посещению концертов под открытым небом, ужинам в гостях в кругу друзей. Было здорово ощущать себя свободным и не оглядываться через плечо. Главным для меня в этом отпуске была моя семья, особенно супруга, которая взвалила на свои хрупкие плечи всю тяжесть нашей ситуации. Ей пришлось не только жить в постоянном стрессе, опасаясь того, что ее муж может исчезнуть в любой момент, но и демонстрировать абсолютное спокойствие нашим детям. Каким-то образом она смогла внушить им, что бороться с Владимиром Путиным – это нечто само собой разумеющееся, и что все папы так делают, и что наша жизнь совершенно нормальная. Тем не менее, нужно было продолжать работать. В конце июля меня пригласили выступить в институте Аспена с докладом о законе Магнитского. Этот институт – международный аналитический центр. Здесь регулярно проводятся семинары, куда приглашают активистов, предпринимателей, политиков и журналистов для обсуждения самых разных тем. Кампус института расположен вдоль реки Roaring Fork, одного из самых идиллических мест на Земле. На семинар я поехал вместе со своим 17-летним сыном Дэвидом. Надеюсь, что ему здесь понравится. В конце первого дня семинара все были приглашены на коктейльный прием в центре Дёре и Хозьера, главном зале приема Института Аспена. Дэвид только что поступил в Стэнфордский университет и был рад оказаться среди известных предпринимателей Кремниевой долины, а я был рад провести с ним время. Прием подходил к концу, а небо затягивали тучи. С гор в долину Аспен-Вэлли надвигался сильный шторм. «Прости, Дэвид, но нам пора», — поторапливал я сына, который болтал с молодым венчурным предпринимателем. Не успели мы выйти, как разразился ливень. Я позвонил своему другу Пьеру, который приехал из Бельгии к нам погостить. Он подбросил нас на семинар, а потом отправился в город за покупками. «Пьер, ты случайно не рядом с институтом? Погода не располагает к прогулке». «О, вам повезло, я недалеко, буду через 5 минут». К центру Дёре и Хозьера со стороны дороги вела пешеходная дорожка, так что Пьер не смог бы подъехать прямо к нам. Получив его смс-ку о том, что он подъехал и ждет нас в тупике, где останавливались все машины, мы вышли из центра. Зонтов с собой у нас не было, поэтому мы бросились бегом к машине, прикрывая голову руками от ливня. В эту минуту буквально из ниоткуда появилась женщина, которая приближалась ко мне, выкрикивая на ходу: «Господин Браудер! Господин Браудер!» У нее был довольно неприятный голос. На секунду мы оба остановились. Я щурился, пытаясь разглядеть ее сквозь потоки дождя, но не узнавал. И вдруг я заметил, что на ней не было бейджика Института Аспена, как у всех приглашенных на семинар. Тут меня словно громом поразило. Сработал инстинкт «бей или беги», и разом вернулись все плохие предчувствия, мучившие меня месяц назад в Лондоне. Кто бы это ни был, я чувствовал, что добра от этой женщины ждать не стоит. Я схватил Дэвида и бросился бежать. Она тоже побежала, продолжая кричать еще громче. Но я не обращал внимания. Единственное, о чем я думал в ту минуту, так это о том, что нам с Дэвидом надо поскорее добраться до машины. Дэвид вырвался вперед, я оглянулся и увидел, что к женщине присоединился мужчина, который тоже бежал за нами. И в эту секунду небеса разверзлись, и ливень превратился в стену воды. Дэвид первым подбежал к машине и обернулся. На его мокром лице была растерянность. «В машину!» — выкрикнул я. Открыв дверь, он запрыгнул на переднее сиденье. Через секунду подбежал и я, чуть не врезавшись в нее. Задняя дверь открылась, и вот я уже внутри. Пьер неторопливо копался в айфоне, не замечая, что происходит вокруг. «Пьер, газу!» — закричал я. Он посмотрел на меня, пытаясь понять, шучу я или нет. «Вперед!» — вопил я. До него дошло. Отбросив свой айфон, он переключил передачу и привел автомобиль в движение. «Институт Аспена — это, по сути, пешеходная зона, и мы не могли просто взять и втопить газ. При выезде из тупика к машине подбежал тот мужчина, что преследовал нас, и бросил что-то на лобовое стекло. Это что-то застряло под дворниками, которые яростно метались из стороны в сторону. Пьеру пришлось остановиться. Из-за каскада лившейся воды и предмета на лобовом стекле ему не было видно дорогу. Ни мешка, ни секунды, Дэвид выпрыгнул из авто, вытащил предмет из-под дворника, швырнул его на землю и запрыгнул обратно. «Что это было?» — спросил я. «Не знаю», — крикнул он. Дав газу, мы оставили институт позади и помчались по мокрым улицам Аспена. Я оглянулся посмотреть, не преследуют ли нас, а Пьер завопил. «Что, черт возьми, происходит?» «Не знаю», — ответил я. «Ясно только, что дело дрянь». Я был рад тому, что мы в безопасности. Но радость омрачалась тем, что враги выследили меня в Аспене. Вернувшись домой, я рассказал супруге, что произошло. Хотя это наверняка были американцы, я знал, что они связаны с русскими. «Если Кремль знает, что мы здесь, — сказал я, — нам нужно уезжать. Я и так должен был на следующий день возвращаться в Лондон, чтобы обсудить с моим британским издателем выпуск моей первой книги «Красный циркуляр». Но после всего, что с нами случилось, я не хотел оставлять свою семью и попросил Елену собраться. Елена, на удивление, спокойно произнесла: «Конечно, нам не нужно уезжать, Билл». Когда мы впервые встретились в Москве, Елена работала главным антикризисным управляющим в американской пиар-компании. Практически недоступная должность для молодой женщины в такой патриархальной и душной стране, как Россия, и никогда не позволяла панике взять верх. «Тогда я никуда не полечу», — сказал я. «Нет», — ответила она, — «книга очень важна. Тебе нужно ехать. Кроме того, здесь Пьер и Дэвид, и мы всегда можем позвонить Стиву». Наш друг Стив был местным и заядлым охотником с внушительной коллекцией ружей. «Поезжай в Лондон». Наверное, она была права. Я всегда чувствовал, что моя супруга как врач по редким тропическим болезням. И я был болен именно одной из них. Мне несказанно повезло в жизни, что со мной была именно она, помогая мне вынести все эти испытания. На следующий день я вылетел в Лондон с пересадкой в Денвере. Ожидая рейс из Денвера, я позвонил супруге по фейстайму. Стоял прекрасный солнечный день. Дети притащили на дорожку, ведущую к дому, разбрызгиватель для полива газонов и, смеясь, бегали друг за другом под струями воды. Через час, уже ночью, я летел в Лондон. Представляя детей, играющих около дома, я погрузился в глубокий сон. Около полудня следующего дня я прошел таможню в Хитроу и отправил смс-ку Елене о том, что благополучно добрался до Лондона. В Аспене едва рассвело, и ее молниеносный ответный звонок меня удивил. «Билл, они приставали к нашим детям», — сказала она голосом, близким к истерике. «Кто? Когда?» «Вчера во второй половине дня двое мужчин подошли к нашему дому. Дети играли на улице. Один спросил: „А твой папа дома?“ „Что?“» Вероника ответила ему: „Нет“. А он опять: „А где он?“» Она испугалась и убежала к остальным детям в дом. А он им вслед что-то кричал. Дальше другой начал названивать в дверь. Мы забаррикадировались в подвале. Переведя дыхание, она продолжила: «Мне страшно здесь оставаться». За все 15 лет, что мы вместе, я никогда не слышал, чтобы она была так испугана. Я проверил расписание рейсов. Первый самолет в Колорадо вылетает только на следующий день, и пока меня там нет, нам нужна была помощь. Стив был первым, кому я позвонил. Он жил в небольшом ранчо в предгорьях, к западу от города. Услышав о произошедшем, он взял инициативу в свои руки. «Не волнуйся, Билл, с твоей семьей ничего не случится. Я с двумя приятелями немедленно еду к тебе, и мы будем наблюдать за домом». Второй звонок был Полу Монтелеоне в Нью-Йорк. Как прокурор, он мало что мог сделать сам, поэтому привлек специального агента Хаймана, а тот, в свою очередь, связался с начальником полиции Аспена. Он связался бы и со своими коллегами по национальной безопасности, но их ближайший офис в городе Сент-Эниел, тоже в штате Колорадо, в 4 часах езды. Я регулярно просматривал полицейские сводки в местной газете «Aspen Times». Самыми громкими преступлениями в городе были редкие случаи вождения в нетрезвом виде, мелкие кражи в магазинах и потасовки в барах. В остальном, в местном отделении полиции всегда было спокойно. И так как шериф совсем не хотел видеть свой город в центре крупного международного скандала с участием российских бандитов, он немедленно позвонил мне. «Меня проинформировали о вашей ситуации, господин Браудер», — сказал он с явно выраженным местным акцентом. «Я навещу вашу жену в течение часа и организую регулярное патрулирование вокруг вашего дома». Он дал мне свой личный номер и сказал, чтобы я звонил ему в любое время. Я рассказал все супруге. Судя по ее голосу, она еще не оправилась от произошедшего. «Дорогая, я возвращаюсь», — сказал я. «Вылетаю завтра первым рейсом». Я поехал домой, чтобы переодеться, отменить все встречи и забронировать билет обратно в Аспен. Через пару часов я перезвонил домой узнать, как дела, и к моей радости в голос супруги вернулось спокойствие и бодрый дух. «Стив с другом охраняют нас и сидят на капоте своего грузовика с ружьями. Приезжал шериф, и мимо дома каждые 15 минут проезжает полицейская машина. Я думаю, все будет хорошо, поэтому заканчивай там, что планировал». Это было как бальзам на душу. И я все же остался в Лондоне на несколько дней, хотя и неохотно. Чем больше я думал о том, что произошло, тем сильнее закипала во мне злость. Кремль выследил мою семью. И в этом я подозревал Джона Москоу. Ладно, переметнуться на другую сторону в судебном процессе и прогнуться перед российской властью, но вовлекать в это дело мою жену и детей — это было уже слишком.